Ольга Маховская. О чем говорить с ребенком? Инструкция по выживанию для современного российского родителя. Я детский психолог. И уже давно. С детства. Помню, как родители игнорировали меня в разговорах, шептались так, чтобы ничего не было слышно, или отправляли спать на самом интересном месте, или еще обидней. «Пойди поиграй. Это не для детей». Я решила вырасти и узнать все их секреты. Нужно сказать, что и через 10, и через 20 лет мама считала, что нельзя говорить правду детям, они не поймут, не нужно их травмировать, но при этом всегда жаловалась на меня своим подругам, тоже по секрету. Она, то есть я, очень скрытная. Никогда не поймешь, что у нее на уме. А я просто думала так же. Зачем мне рассказывать что-то родителям? Не поймут. Не буду их травмировать. Сплошь и рядом к психологам тащат детей мамы и бабушки. Папы и дедушки философски отстраненно относятся к воспитанию. Скажите, он нормальный? У него не шизофрения? Или дайте мне справку о том, что мой ребенок гений. Скажите ему, что мне трудно его воспитывать, пусть ценит. И все как один. Только не говорите, что вы психолог, а то он испугается. А что я должна сказать? Что я управдом или милиционер? Или лучше продюсер из Голливуда? Приехала набирать юных звезд для новых блокбастеров? Да-да, это его заинтересует. А по-моему, нормальный ребенок рассмеется или покрутит у виска. И пока мама или бабушка мучатся в коридоре в сомнениях, стоило ли приводить ребенка к непослушному специалисту, 10-летний мальчишка заходит в кабинет и говорит: «Здравствуйте. Вы, наверное, психолог? Как хорошо. Я давно хотел с вами поговорить. У мамы проблемы с нервами. Что делать?» Мы пытаемся прятать от них очевидное. Консультируя уже взрослых, быстро сталкиваешься с глубоким недоверием между близкими людьми. В отличие от западных людей, россияне приходят узнать не о себе, а пожаловаться на родных и любимых — ребенка, мужа, свекровь, соседа. Они хотели бы их заставить что-то сделать в своих интересах, но не могут об этом попросить или не знают, как сказать. «Скажите ему, чтобы он меня послушал». «А как вы считаете, он меня любит? А стоит мне на ней жениться, я ведь ее не знаю?» «А почему он о ней ничего не знает? Она что, инвалид или глухонемая? И почему кто-то посторонний должен заставлять соседа здороваться или мыть лестничную площадку? И почему так страшно сказать «я тебя люблю»? И почему мы живем и мучимся в страшных подозрениях по отношению к близким?» Один из ответов. Потому что у нас не сформированы навыки доверительного отношения с другими людьми. И формируются эти навыки в детстве, еще до школы, вообще говоря, с младенчества. Верить или не верить ему? Как его понимать? За этими сомнениями скрывается и наша собственная неуверенность в себе, которая передается как дурное наследственное заболевание нашим детям. Исследования показывают, что в 80% случаев дети верно интерпретируют события и факты обыденной жизни, хотя родители считают, что они ничего не понимают. В 100% случаев родительская практика замалчивания проблем увеличивает нейротизацию психики детей, осложняет их отношения с друзьями, а потом с возлюбленными и коллегами. В 30% случаев отсутствие нормальных доверительных отношений с родителями является причиной детских побегов. В 50% случаев отсутствие нормального общения, интереса родителей к насущным детским вопросам расценивается детьми как отсутствие любви и искренней заботы. Я им была не нужна. Чаще всего во время психоаналитических сеансов взрослые люди склонны обвинять своих родителей в том, что они не научили их, как правильно жить, а также в том, что они не были с ними искренними. Все молодые проходит этап упреков в адрес родителей. Этот этап вполне может закончиться долговременным разрывом отношений. В 70% случаев обращение родителей к психологу по поводу детских проблем выясняется, что в помощи и коррекции нуждаются сами взрослые. В 90% случаев, как выясняется в ходе психологической консультации, родители неверно интерпретируют поведение и способности своих детей, проецируя на них свои желания и страхи. Время идет, несколько поколений перестройки сменили друг друга, а ситуация не меняется. Дети развиваются быстрее, чем мы, и психологическая дистанция, стена между нами и детьми, очень быстро растет. Давайте попробуем проделать обратную процедуру — реконструкцию близости. Так я могу поделиться с вами своими соображениями? Глава первая. Сколько жизней и детств на свете? Почему комиксы? Дети 5-8 лет не обладают еще абстрактным мышлением. Первое правило общения с дошкольниками — помнить, что их мышление конкретно. Они мыслят визуальными образами, картинками и живут в пределах конкретных ситуаций. Первое правило — дети мыслят картинками. Если маленькую девочку попросить посчитать всех гостей, которые пришли в дом, чтобы правильно накрыть стол, поставить нужное количество чашек и тарелок, она побежит по всем комнатам, загибая на ходу свои маленькие пальчики. Папа — раз, мама — два, а дядя Сережа? А дядя Сережа курит на балконе. Я его не вижу. Условно говоря, дети не видят дальше собственного носика и не понимают, если они чего-то не видят. Они оперируют подсмотренными ими фрагментами ситуаций, похожими на эпизоды мультфильмов. Но им еще трудно понять, почему герои этих живых комиксов так себя ведут. Зато внешняя последовательность поступков людей, за которыми имеют возможность наблюдать дети, по обезьяне имя запоминается и потом воспроизводится. Этот рисуночный уровень восприятия мира мало осознается, но крепко запоминается. К тому же ребенок видит их изо дня в день. Какие бы морали мы потом ни читали детям, они будут вести себя так, как их научили в дошкольном возрасте. Сам не знаю, почему. Наша задача — прокомментировать картинки, в которых они видят мир. Иначе у них так и останется клиповое, бессодержательное мышление, и они не узнают, что происходит за кулисами кино по имени «Жизнь». Второе правило общения с детьми-дошкольниками состоит в том, что вам придется научиться просто и ясно излагать свои мысли. Второе правило — простота и ясность. Ясность и простота. Используйте простые и знакомые слова. Не забывайте демонстрировать то, о чем вы говорите. Используйте простые предложения вместо сложно подчиненных, многословных. Говорите чисто, ясно, медленно, размеренно. Помните, намеки, скрытые смыслы совершенно непригодно для дошкольников. Лучше прямо сказать «мне грустно», а не ожидать, что ребенок сам догадается о вашем состоянии или состоянии персонажа сказки по его поведению и выражению лица. Посмотри, ротик у куклы улыбается. Ей весело. Используйте конкретные понятия вместо абстрактных. Например, вместо рассуждения о том, что такое «хорошо», и что такое плохо, как в стихотворении Владимира Маяковского, лучше все-таки показать конкретные примеры хорошего поведения или манер. Берем один стульчик и ставим возле стола. Молодец. Берем второй стульчик и ставим его возле стола. Отлично. Сколько человек будет пить чай? Раз. Два. Сколько стульчиков? Раз. Два. Ура! Получилось! Всем хорошо! Не забудьте поощрять детей за их старания. У каждого возраста свои достижения. Обучение тому, как надевать платьице, завязывать шнурочки, скатываться вниз с горки, плавать, делать что-то из песка, заводить друзей, не испугаться ветра, носить очки, помогать в саду, отправляться в аэропорт, банк, зоопарк, на почту, на пляж. Все это значимо для дошкольников, потому что они из мира их переживаний и образов. Важно сообщить им уверенность, что все неизвестное и загадочное, с чем они столкнутся в жизни, будет им по плечу. Внимание! Если не научить детей играть вместе, не пройти с ними этап ролевых игр, они так и застрянут на фазе аутичных игр, игр с самим собой. Старайтесь объяснять что-то одно. Нельзя учить ребенка всему и сразу, размахивая руками, громко смеясь, в расчете на то, что ребенок все схватит на лету. Юмор — это способ установить контакт с любым человеком, также и с ребенком. Но у детей-дошкольников особый юмор. Что детям кажется смешным, а чего они категорически не понимают? Помните, что дети предпочитают визуальный юмор. Помните, они мыслят картинками. Абстрактные понятия, смысловые метафоры и иносказания не для них. Если ребенок и смеется, то, скорее всего, за компанию с вами. Детей легко заразить смехом. Маленькие дети любят смешные походки, лица, смех или смешные звуковые эффекты. Все типы комедий, построенные на физических действиях, интересны детям. Несколько примеров. Персонажи сталкиваются друг с другом, смешно падают, застревают, спотыкаются и прочее. Клоунада — самый любимый тип комедии. В ней используются глупость, абсурдность, трюки, обманы. Например, один из героев использует другого для достижения своей цели. Лиса заставляет ворону спеть, чтобы та раскрыла рот и уронила сыр. Маленьким детям, конечно, больше нравятся обманщики и плуты, чем обманутые. Словом, те, кто в конце концов проведет всех. В разных культурах можно найти свои версии плутовской комедии. В России — плуты и обманщики. Колобок, лиса, Машенька. Детям нравится, когда случается что-то необычное, неожиданное. Например, перевертыш знакомой истории. Представьте, что волк и красная шапочка действительно встречаются, но потом вместе идут к бабушке. Или, например, запускают ракету с незнайкой, а вместо нее отделяется и летит только незнайка. Им также нравятся нелепости во внешности. Неожиданные костюмы, смешные шляпы и очки, забавные прически и башмаки, а также глупые или преувеличенные черты и элементы. Например, женщина, которая носит огромное сомбреро. Или предметы, люди или животные, издающие неожиданные звуки. Банан, который звучит как труба, или утка, которая гавкает. Внимание! Маленькие дети обожают шутить над взрослыми, особенно если им удастся провести больших. Например, они любят прятаться от взрослого и очень рады, если тот их не заметил. Им нравятся животные, которые делают что-то смешное и удивительное. Животные с человеческими чертами. Например, мышь, которая играет роль доктора в театре или мультфильме, говорящий попугай, собака, приносящая мяч в реальной жизни. Животные, которые пытаются делать что-то, что противоречит их размеру и способностям. Например, муравей, который тащит большой кусок фурнитуры, или слон, который заботится или возится с чем-то маленьким и хрупким. Будьте внимательны, чтобы не привить жестокость к животным. Маленькие дети любят смотреть на младенцев по телевизору и в реальной жизни. Возможно, наблюдение за младенцами, которые заняты обычными делами, придает малышам силы и уверенности. Когда они видят, как младенцев кормят, учат ходить, или просто когда им меняют пеленки, малыши понимают, как много они уже умеют. У многих из них есть маленькие братики и сестрички, и они наблюдают за тем, как те растут и развиваются. Дошкольникам нравится, конечно, играть в мам и пап, заботиться о ребенке в ролевой игре. Дети не понимают сложные игры слов, но им нравятся смешно звучащие слова и фразы, большие слова, глупо звучащие или придуманные слова вроде «ачуча-пуча», «тах-тарабах-жах-вах». Им нравятся простые рифмы. Если небольшое стихотворение содержит рифмующиеся слова, детям кажется это смешным. Изменение слов или фраз – отличный прием, если это делать в тексте знакомых песен или стишков, когда при повторе знакомое слово будет заменяться на новое. Например, в стихотворении Агнии Барто слово «хозяйка» заменяется на «козявка». «Зайку бросила козявка». Дети любят играть с интонацией. Это могут быть высокие или, напротив, неожиданно низко звучащие слоги. Это может быть также использование какой-то особой дикции, особенно если слово или фраза уже и так звучат смешно. Теперь, когда мы немного вспомнили, кто перед нами ваш ребенок и как вступить с ним в контакт, давайте поговорим на чистоту, по-взрослому. Что мы сами понимаем и говорим про жизнь, о которой мы собираемся разговаривать с малышом. Что такое жизнь? Что мы сами знаем о жизни? Хотим мы того или нет, но каждый день, отвечая на вопросы ребенка, мы формируем образ мира, сценарий переживания, страхи, восторги, отказы и желания. Они будут влиять на решения, ощущение счастья или неудовлетворенности от жизни у детей, когда те вырастут. Когда перед нами ребенок, нам нужно понимать и помнить, что он знает о жизни, картинки, слова, истории, сказки, которыми он оперирует, что он говорит, детские интерпретации, рассуждения о том, что он видит, как он оценивает поведение своих родителей, друзей, соседей, что он делает, то, как эти интерпретации влияют на поведение ребенка. Почему он поступает не так, как мы его учим? Прежде чем учить своих детей жизни, неплохо было бы научиться осознавать свои собственные представления о жизни. Достаточно провести экспресс-опрос среди своих знакомых, спросив, что такое жизнь. Как обнаружится, великое разнообразие определений — это те технологии жизни, которые мы выбираем себе и детям. О них мы сообщаем нашим детям.